Она пожала плечами. «Ну хорошо, может быть, когда у вас пройдет культурный шок, я вас опять найду. Вы долго будете на станции?» Она что-то вытащила из кармана. Это оказался небольшой голографический проектор. «Когда пассажиры сходят с нормального корабля, им всегда дают такие карты. Мне моя не нужна». В воздухе развернулась разноцветная схема. «Мы сейчас здесь. Вам нужно попасть вот сюда. Эта ветвь называется «Приют приезжих». Здесь есть удобные гостиницы, можно найти хорошую комнату. Собственно говоря, здесь можно найти все, что угодно, но я полагаю, что вы будете искать что попроще. Вот эта секция. Вверх по этому пандусу, потом по коридору и второй поворот направо. Умеете пользоваться этой штукой? Удачи!» Она сунула проектор ему в руку, в последний раз озарила его улыбкой и скрылась через другой выход. Он подобрал свои скудные пожитки и, свернув несколько раз не туда, наконец добрался до зоны для проезжающих. По дороге ему все время попадались женщины. Они кишели в коридорах, в трубопроводах для пассажирских капсул, на движущихся тротуарах, в лифтах и галереях. К счастью, ни одна из них не попыталась заговорить с ним. Они, кажется, были повсюду. Одна из них держала в руках беспомощного младенца. Он подавил героический порыв – выхватить дитя, спасти его от грозящей опасности. Но вряд ли ему удастся завершить свою миссию, если придется тащить за собой младенца. К тому же всех их он все равно спасти не сможет. С некоторым запозданием до него дошло, когда он уворачивался от стайки хихикующих детей, которые мчались наперерез ему и потом взлетели, как воробьи, вверх по трубе лифта, что с вероятностью половина на половину младенец мог сам оказаться девочкой. Это несколько успокоило его совесть. Этан выбрал комнату, сообразуясь с ценой. Сначала ему пришлось провести утомительную телеконференцию, в которой приняли участие консьерж гостиницы для проезжающих, компьютерная система публичного доступа станции Клайн, уполномоченный по делам проезжающих и не меньше 4 или 5 живых чиновников из бюрократических кругов станции Клайн в порядке возрастания их ранга. Без этого никак не могли определить обменный курс афонских фунтов, принадлежащих Этану. Они заботливо вычислили наиболее благоприятный курс обмена через 2 валюты, о которых Этан никогда не слыхал, и обратили его фунты в максимально возможное количество бетанских долларов. Бетанские доллары были одной из наиболее твердых и повсеместно принимаемых валют. Однако в результате у Этана все равно стало гораздо меньше долларов, чем раньше было фунтов, и он торопливо отказался от облюбованного ранее номера «Люкс Императорский» в пользу комнаты экономического класса. Комната экономического класса больше напоминала стенной шкаф. Этан уговаривал себя, что во время сна его это не будет волновать. Однако спать ему пока совсем не хотелось. Все равно он нажал на кнопку, запускающую насос, надул кровать и лег, мысленно перебирая полученные инструкции и пытаясь бороться со странной иллюзией. Ему казалось, будто стены вот-вот завалятся на него. Когда демографический совет наконец занялся подсчетами, то оказалось, что отправить полученные материалы обратно на единение Джексона вместе с Этаном, чтобы потребовать деньги назад, обойдется дороже, чем все, что они могли надеяться получить в возмещении убытков. Поэтому о единении Джексона решили забыть. После долгих споров совет наконец решил дать Этану широкие полномочия и предоставить ему выбрать другого поставщика на свое усмотрение на основании новейшей информации, доступной на станции Клайн. Его снабдили ценными указаниями. Не выходить за рамки бюджета. Приобрести самый лучший товар. Отправиться за ним куда угодно, если это необходимо. Не тратить денег на излишние путешествия. Избегать личных контактов с жителями галактики, ничего не рассказывать им об Афоне. Завязывать контакты с жителями галактики, чтобы они посылали на Афон новых иммигрантов. Рассказывать им про красоты Афона. Быть посговорчивее, не позволять собой помыкать. Не теряться, если подвернется возможность сделать бизнес. Использование в личных целях средств, выданных советом, будет считаться растратой и преследоваться по уголовному законодательству. К счастью, председатель совета поговорил с Этаном с глазу на глаз после совещания. «Это ваши заметки?» – он указал на охапку бумаги и дисков в руках Этана. «Дайте сюда». И он бросил их в уничтожитель. «Достаньте товар и возвращайтесь», – сказал он Этану. «Все остальное ерунда». Этан воспрял духом, вспомнив это. Он медленно улыбнулся, сел, подбросил голографическую карту в воздух, плавным жестом поймал ее, сунул в карман и пошел прогуляться. В приюте приезжих Этану наконец удалось увидеть ковер с лица, очень простым способом. Он сел в пассажирскую капсулу и проехался по трубопроводам к самому роскошному из причалов для пассажирских кораблей. Там вылез и обратно пошел пешком. За огромными стеклянными панелями и в хромированных рамах другие части станции сияли в галактической ночи огнями, похожими на разноцветные леденцы. Сверкающие колеса древних секций вращались без остановки. Так, устаревшим ныне способом, там обеспечивали гравитацию. Эти секции не были заброшены, здесь не могли позволить себе роскоши что-то бросить просто так. Но некоторые из них были отведены под не столь насущные нужды, а некоторые пускали на слом ради строительного материала, чтобы станция могла расти, как змея, пожирающая свой собственный хвост. Вокруг него вздымались прозрачные стены приюта приезжих, и в этих стенах буйствовали зеленые лианы, изобиловали деревья в катках, висячие папоротники, орхидеи, приглушенный звон колокольчиков, причудливые фонтаны, в которых вода падала в другую сторону, закручиваясь вокруг подвешенных на головокружительной высоте мостиков, ведя хитрую игру с искусственной гравитацией. Этан простоял 15 минут, как завороженный, глядя на один из таких фонтанов, в котором подвешенное в воздухе полотно воды бесконечно бежало, образуя ленту Мёбиуса. На расстоянии выдоха отсюда, за прозрачной перегородкой, могильная тишина и холод, от которого весь этот мирок в один миг превратился бы в камень. Такой артистически созданный контраст потрясал, и кроме Этана ни один проезжий планетник застывал здесь, открыто дивясь. По краю парковой зоны располагались кафе и рестораны. Этан подсчитал, что ему хватило бы денег поужинать здесь, если бы он ел раз в неделю. Здесь же были отели, постояльцы которых могли себе позволить есть в этих ресторанах 4 раза в день. И театры, и кабинки ощущательного кино, и аркада, где, согласно вывеске, подавали путникам духовную пищу 86 или около того различных религий. Афонской среди них, конечно, не было. Потом Этан прошел мимо какой-то процессии, явно похоронной. Усопший, видимо, был философом и презрел замораживание тела ради кремации в микроволновой печи. Перед глазами Этана еще стоял вечный мрак, только что увиденный сквозь ветви деревьев. Он подумал, что, пожалуй, можно понять выбор между огнем и льдом в пользу огня. Потом он наткнулся на какую-то загадочную церемонию, в которой главную роль играли женщина, задрапированная в красный шелк, и мужчина в синей с блестками одежде. Хихикающие друзья сначала осыпали их рисом, а потом связали им запястья бесчисленными веревочками. Этан, наконец, добрался до центра секции и решил заняться делом. Здесь были все консульства, посольства и деловые представительства планет, ведущих торговлю через узел станции Клайн. Здесь, предположительно, он должен был найти поставщика биологических материалов, у которого есть то, что нужно Афону. Потом он купит билет до той планеты. Потом... Однако впечатлений, которые он уже получил на станции Клайн, вполне достаточно для одного дня. Желая выполнить свой долг до конца, Этан все же заглянул в бетанское посольство. К несчастью, сотрудник, заведующий компьютерным доступом к справочнику коммерческих служб и фирм, был явно женского пола. Этан торопливо удалился, так и не заговорив с ней. Может, он потом попробует еще раз, когда будет другая смена. Он намеренно игнорировал представительство Объединенных Великих Домов в Соединении Джексона. Однако он решил несколько позже послать сердитое письмо-рекламацию в адрес дома Бхарапутра. По сравнению с тем, что увидел Этан, его гостиница действительно показалась ему простоватой. По его прикидкам, он прошел от причала Флюкс пару километров по разным уровням, но неутолимая жажда новых зрелищ погнала его прочь от района для приезжих в те секции, где жили только местные обитатели. Здесь отделка помещений была уже не простоватой, а откровенно спартанской. Запахи из небольшого кафе, зажатого между фабричкой пластиковых форм и мастерской по ремонту скафандров, напомнили ему, что в последний раз он ел еще на корабле. Но в кафе было слишком много женщин. Он заставил себя выйти, чувствуя при этом ужасный голод. Пойдя наугад, он прошел 2 небольших туннеля и оказался в узкой, довольно обшарпанной торговой аркаде. Сейчас он был не так далеко от причала, через который вступил на станцию Клайн. Этан остановился у одной из дверей, учуяв доносившийся оттуда чад чего-то пережаренного в масле. Он заглянул в полумрак за дверью. Мужчины в разноцветье станционной рабочей одежды сидели за столами в расслабленных позах или стояли, привалившись к стойке бара. Видимо, это было что-то вроде кафетерия. Женщин тут не было вообще, и Этан слегка воспрял духом. Может быть, ему удастся здесь отдохнуть и даже поесть, а может и разговор завязать. И в самом деле, он ведь получил инструкции от Афонского департамента иммиграции. Значит, ему придется это делать, и почему бы не начать прямо сейчас? Не обращая внимания на подспудное беспокойство, сейчас не время потакать своей застенчивости, он вошел, моргая глазами. Это был не просто кафетерий. Судя по запаху алкоголя, исходящему от напитков, рабочий день у присутствующих уже закончился. Значит, здесь пьют и отдыхают, хотя на Афонский клуб это место совсем не похоже. Этан мрачно подумал, что, наверное, вряд ли здесь подают артишоковое пиво. Здесь, на станции, пиво, скорее всего, варили из каких-нибудь водорослей. Он подавил приступ тоски по дому, облизал губы и решительно подошел к стойке бара, где собралось с полдюжины мужчин в комбинезонах разных цветов, означающих разные технические службы. Наверняка они видали проезжих в гораздо более экзотических одеждах, чем простая афонская рубашка, куртка, брюки и ботинки, что были на Этане. Но Этан на секунду пожалел, что на нем не надет белый докторский халат, какой он носил в репроцентре. Свежий, отглаженный, только что из прачечный халат всегда придавал ему уверенность в себе, как бы облекая его официальной властью.